письмо на крайний случай. Написала ее Сьюзен Варнер. Глава 24. Семья Пурсел. Рита проспала не более 2 часов, как ее побеспокоили. В ее двери раздался стук. Она вскочила и отомкнула их. «Джозеф сказал, что он думает, что вы хотели бы пообедать. Я говорила ему, что не знаю, интересует ли вас пища, которая у нас, но обед готов. Если хотите, идите и попробуйте». Крайняя грубость женщины действовала раздражающе на Риту и придала ей самообладание и хладнокровие. Она вежливо ответила, привела свои волосы и одежду в порядок, приняв мудрое решение не терять своего влияния и самоуважения, спустилась вниз. На кухне был накрыт маленький столик, грубый, но аккуратный. Это Рита заметила с первого взгляда. Он был накрыт на троих, и третьим был до сих пор невидимый мистер Пурсел. Он был белым мужчиной, не таким симпатичным, как его жена, но с определенным аспектом смысла и проницательности, который, по крайней мере, не был недобрым. Он кивнул, не потрудившись подняться, когда входила Рита. Мужчина был занят поглощением пищи, стоящей перед ним, и, судя по нему, нуждался в большом ее количестве и торопился удовлетворить свой аппетит. Мужчина кивнул в знак приветствия и вторым кивком указал на место, которое было предназначено для Риты.
«Это неожиданное удовольствие», – сказал он. «У нас в Приссе не часто бывают гости. Я надеюсь, вы оставили миссис Басби в полном здравии».
Рита остановилась в нерешительности, принимать ли ей предлагаемое место или потребовать другое. Но это было всего мгновение. Ее разум и самоуважение подсказывали ей не делать того, чего она не сможет добиться. И она тихо приняла указанное ей место, ответив, что миссис Басби была здорова.
«А теперь что вы будете есть?»
– продолжал мистер Пурсел.
«Мы люди простые, проще, чем те, кому вы привыкли, я думаю. И мы едим то, что у нас есть. Временами это одно, в другой раз другое. Приси каким-то образом готовит, и для меня это во всяком случае нормально. Но я не знаю, как это будет для вас. Сегодня, как вы видите, у нас свинина с зеленью. Свинина очень вкусная, потому что я сам ее кормил и знаю об этом все. И зелень тоже свежая. Я не знаю, что это. Приси собирала ее. Но, может быть, вы попробуете. Если вы голодные, то они пойдут за первый сорт».
«Это одуванчики», – сказала миссис Пурсел. «Свинина с одуванчиками?» Рита вначале замерла в каком-то недоумении, затем вспомнила, чтобы привести в неисполнение свои мирные отношения, лучше всего будет не показывать ни презрения, ни отвращения. Она взяла немного зелени и свинины, нашла, что картофель был вкусным, а хлеб просто бесподобным. Масло было приятным. Следующее она обнаружила, что мистер Пурсел не переоценивал поварские способности своей жены. Обед и в самом деле был превосходным. Она ела хлеб с маслом, затем, заметив, что 2 пары глаз тайно следили за ней, попробовала зелень и свинину. Они оказались очень вкусными и вполне достаточными для хорошего обеда.
«Вы никогда не были в этой стороне раньше?» – спросил мистер Пурсел.
«Нет, сэр», – ответила Рита, – «никогда».
«Не собирается ли миссис Басби приехать сюда когда-нибудь?»
«Нет, я не думаю. Я не слышала о ее намерениях приехать сюда».
«Предполагаю, ей нравятся грандиозные занятия. Хорошо ли ей живется в Нью-Йорке?»
«Что вы имеете в виду?»
«Все живут хорошо в городе гордости», – заметила миссис Пурсел.
«Миссис Басби тоже?» – настаивал ее муж. «Они все честолюбцы в ее доме».
«Я не знаю, что вы имеете в виду под честолюбцами».
«Люди, которые носят туфли на каблуках», – вставила миссис Пурсел. «Они не могут ступить на землю, как простой народ, и они собирают свои волосы в пучок сверху».
«Это любой может делать»,
— сказал мистер Пурселл, втыкая нож в масло, чтобы отрезать кусочек.
«Любой не может, Джо. Вот это ты не понимаешь. Это только они, чистолюбцы. И еще они думают, когда их каблуки и их волосы в порядке, они возвышаются над всеми нами».
«Ты можешь закрутить свои волосы, как тебе вздумается»,
— ответил ей муж.
«Но никто из них не сможет тебя в этом перещеголять».
Они оба посмотрели на Риту. Ее длинные волосы были закручены в слабый узел наверху головы, что ей очень шло и выглядело очень элегантно. Волосы не были в беспорядке, однако без претензии. Прическа, не будучи сложной или искусственной, была неподражаемой. Жена и муж посмотрели на нее, затем друг на друга и рассмеялись.
«Миссис Басби написала мне о вас»,
— сказал Джо, слегка меняя тему.
«Она говорит, что вы одна из ее семьи».
«Она моя тетя».
«В самом деле, я никогда не знал, что у миссис Басби были брат или сестра».
«У нее была сестра».
«Значит, ее нет в живых. И вы живете с миссис Басби?»
«Да, сэр».
«Ну, это вообще-то не мое дело. Миссис Басби не говорила, и я не знал, что думать. Она написала, что вы приедете, но она не сказала, как долго вы здесь будете. А мы бы желали это знать, Присси и я, потому что это имеет значение».
«В чем?» – спросила Рита, приходя в отчаяние.
«Ну, в наших чувствах»,
– склоняя голову в учтивой манере, что указывало на его хорошее расположение.
«Понимаете, мы не знаем, что с вами делать, хотя бы знать, будет ли это всего неделя или месяц или сколько. Миссис Басби сказала только, что вы приедете, и она не написала, почему и зачем».
«Я не знаю», – ответила Рита. «Вы должны как-то сориентироваться без того, чтобы знать, потому что я не могу вам сказать этого».
«Очень хорошо»,
– сказал мистер Пурселл, снова учтиво склоняя голову.
«Тогда становится ясно, что вы тоже не знаете».
«Нет, сэр. Это значит, что она не скоро уедет», – сказала миссис Пурселл. «Там ее сундук, Джо, который ты должен отнести наверх».
«Я принесу»,
– ответил, поднимаясь, Джо.
«Если он не больше меня, где он стоит?»
«Он на дороге».
«И куда его?»
«Наверх в ее комнату, она тебе покажет».
Рита поднялась по лестнице, идя впереди Джо с сундуком и чувствуя себя еще больше изолированной, чем возможно описать. Закрытой там, наверху, огромного пустого дома и в таком обществе, сердце ее никак не соглашалось с этим.
«Ну, ты прибралась здесь хорошо», —
было заключение мистера Пурселл, когда он вошел в комнату, поставил на пол сундук и огляделся.
«Тебе здесь довольно комфортно, не так ли?»
«Это очень далеко от кухни», — сказала Рита с внутренним содроганием.
«Ну, это так. Только я не думаю, что это очень плохо. Молодые ноги не против бегать вверх и вниз, когда вы здесь, но никто не мешает. Ну, может, вы сами устраиваться здесь, а внизу Присси проследит, чтобы вы не голодали. Я предполагаю, что пока будет так».
И снова, с учтивым наклоном головы, мистер Пурселл удалился. Рита заперла дверь и подошла к окну. Природа была единственным местом утешения или сочувствия. День был уже в полном разгаре, и майское солнышко было ярким и теплым, принося с собой приятный аромат лиственницы и ели. Легкое мягкое колебание воздуха шевелило мелкие ветви и ласкало лицо Риты. Ее охватил неожиданный импульс выбежать и избавиться хотя бы на время от этого дома и ее обитателей и быть наедине с прелестью природы. Она набросила шаль, одела свою соломенную шляпку, заперла дверь и побежала вниз. Входная дверь центрального входа была заперта, и в замке не было ключа. Рита вынуждена была выходить тем же путем, каким вошла, через кухню. Миссис Пурселл была там, но ничего не сказала. Рита вышла и вначале обошла вокруг дома с его лицевой стороны. Там она села на ступеньки и стала оглядываться. неухоженная грунтовая дорога пробегала от ворот, через которые она въезжала, до самых ее ног. Делая такой же изгиб на другой стороне, бежала к другим воротам, открывавшимся на ту же центральную дорогу. Все это составляло полукруг, который скрывался под травой с несколькими растущими по бокам деревьями. Исследование этой грунтовой дороги было первым ее намерением. Рита прошла к воротам, через которые она въехала утром, затем вернулась и пошла к другим воротам. На протяжении всего пути от ворот до ворот по обе стороны дороги были цветочные клумбы. За клумбами были густые посадки деревьев и кустов. Заросли одичавших цветов стали густыми и заброшенными. На кустах сирени торчали коричневые ветки, которые остались после цветения. Другая разновидность сирени проталкивала свои белые кисти цветов между ветвями, заглушавшими их. Там были и майские розы с маленькими ярко-красными личиками, скромные, но приятные шотландские розы, очень душистые, но неухоженные. Росли заросли жимолости, готовые расцвести. Ракитник свисал с деревьев, который скоро превратится в золотые капли. Рита замерла перед снежными шарами калины. Они были такими белыми, свежими и изящными, что они буквально ослепили ее. Она пошла дальше, к воротам, и немного постояла там, смотря в оба конца дороги. Это была прямая, хорошо ухоженная, пустынная сельская дорога. Не видно было ни одного дома, только поля по другую сторону изгороди. Рита бы пошла дальше и прошла бы какое-то расстояние, но эти ворота были заперты. Не было никакого движения или сообщения с Танфилдом. Пустая дорога для наблюдателя у ворот выглядела очень одинокой и заброшенной. Как она была отрезана от мира, заперта в один маленький уголок, где никто даже не будет ее искать. Если бы Рита могла поверить обещаниям своей тети, конечно же, она бы не возражала пробыть месяц на этом месте. Но она ей не верила. Инстинктивно она догадывалась, что ее сюда отправили не с добрыми намерениями, и она вынуждена будет оставаться здесь неопределенное и, возможно, довольно продолжительное время. Одно только чувство заключения вызывало желание нарушить его. Так хотелось поступить Рите. Нетерпеливо, страстно она не видела никакого выхода. Немного денег могли бы ей в этом помочь. Увы, денег у нее не было. Тетя об этом позаботилась. Заплатив за завтрак и дорогу, у нее осталось только несколько центов. Этого не было достаточно, чтобы произвести какое-то впечатление даже на доброе расположение своих надзирателей. Почему-то они казались ей более надзирателями, нежели слугами. В отчаянии Рита повернулась от ворот и пошла обратно, изучая старую клумбу более внимательно. Она была в ужасном запустении, заросшая бурьяном, наползая на обрамлявшую ее загородку. Земля была твердой и не вскопанной уже долгое время, но видны были следы лучших времен. Здесь была полянка ландышей, коврик розового мха. Он был таким нежным и свежим, что Рита снова остановилась, чтобы полюбоваться. Нарциссы высовывали свои желтые головки между густыми сорняками. Наклонившись, Рита увидела много первоцвета, который разросся между других растений, а маргаритки одичали. Не было порядка, но все бурно росло. «Если бы жить здесь, — подумала Рита, — я бы взялась за тяпку и грабли и привела бы все в порядок. Цветы, во всяком случае, были бы хорошими друзьями». Возвращаясь опять к дому, Рита увидела дорогу, которая отделялась от основной вправо и шла параллельно боковой стороне дома, но на довольно большом расстоянии. Она повернула на эту дорогу. Между нею и домом росли густые заросли кустов, весьма непроходимые и высокие, так что они скрывали дом от дороги и дорогу от дома. Следуя по ней, Рита увидела на небольшом расстоянии по правую от себя сторону дом, с левой стороны которого был черный деревянный забор с калиткой. «Возможно, огород», – подумала она и прошла мимо. Дальше кусты заканчивались. Большие раскидистые деревья бросали приятную тень возле амбаров, которых здесь было несколько. Сарай, гараж для коляски, амбар, помещение для зерна и небольшие, когда-то служившие жильем домики. Рите этот район пришелся по вкусу, так как он связан был с воспоминаниями Медвейвилла. Она замедлила шаг, а глаза с радостным блеском замечали каждую деталь. Она охотно прислушивалась даже к отдаленному хрюканью, которое говорило о присутствии менее дружелюбных обитателей двора. Рита открывала одну дверь за другой, но не видела ни людей, ни скота. Бродя вокруг, она вышла, наконец, к огромной ферме с задней части сарая. Он был истоптан копытами скота. Возможно, здесь когда-то были коровы. На одной стороне двора она обнаружила свиное корыто. Прошло много времени с тех пор, как она видела подобную картину. Рита остановилась и стала наблюдать за свиньями. Вдруг сбоку от нее раздался голос, от которого она вздрогнула.
«Эти свиньи такие хорошие, что почти годятся, чтобы принадлежать миссис Басби, правда?»
Мистер Пурсел крупными шагами шел через скотный двор, который Рита не решалась пересечь. Она осторожно пробивалась вперед по очень узкой полоске более твердой земли возле забора. Человек, казалось, старался быть, по крайней мере, приветливым, и Рита ответила ему тем же, но постаралась немедленно отсюда уйти. Только мистер Пурсел продолжал разговор.
«Никогда раньше не видели поросят?»
«Я когда-то видела».
«Они что надо? Вам они нравятся?»
«Есть их?» – воскликнула Рита. «Таких маленьких!»
«Они как раз готовы», –
сказал фермер, с любовью глядя через забор на поросят, в то время как хрюкающие пятачки повернулись в его сторону, свидетельствуя, что обитатели свинарника знали его так же хорошо, как и он их.
«Просто прекрасные! Им сейчас 4, почти 5 недель. Чтоб я дал ей одного из них, и, может быть, я дам, так как вы приехали. Я говорил ей, что это очень дорого, чтобы съесть запасы на половину зимы за один обед. Я не такой расточительный, как Присси».
«Как это запасы на половину зимы?» — спросила Рита, только чтобы что-то сказать.
«Благослови вас Бог! Разве вы не знаете? Каждый из этих малышей к Рождеству будет весить 200 фунтов. И этого достаточно для нас с Присси больше, чем на половину зимы. Я предполагаю, что вы не будете здесь, чтобы помочь нам расправляться с ними».
«На Рождество? Нет, — сказала Рита. — Я не буду здесь так долго».
«Вначале должно наступить лето, не так ли? Ну, вы можете оказаться в худшем месте».
Медленно мистер Пурсел и Рита вышли из свиного загона и из скотного двора и подошли к месту с различными фермерскими зданиями. «Куда ведет эта дорога?» – спросила Рита, указывая на ту, которая пробегала от амбара и шла прямо между полями.
Это никуда не ведет».
«Где я могу оказаться, если пойду по ней до конца?»
«Вы окажетесь между холмами. Видите, вот те деревья, а дальше холмы».
«Они уходят направо и налево? Так это совсем невысокие, просто гряда холмов. А что на них?»
«На них ничего, кроме низкого можжевельника. Он ни на что не годится, даже на дрова. Для чего, вы думаете, холмы сотворены? Я имею в виду такие холмы, на которых ничего нет, одни камни. Что от них толку?»
«Если бы не холмы, мистер Пурсел, то ваши низины остались бы без воды. Разве только пруд да канавы где-нибудь?»
«Почему бы это не было? На холмах и сейчас нет воды».
«А родники?
Родники повсюду. Я могу насчитать полдюжины на участке меньше, чем полмили».
«Да, но родники берут начало с холмов. И если бы не было холмов, и их бы не было».
«Конечно так, если вы это говорите»,
– сказал мистер Пурселл, почесывая голову с комическим выражением глаз.
«Но я не видел мира, чтобы в нем не было холмов, и думаю, что вы тоже».
Рита оставила этот вопрос.
«Я предполагаю, вы скажете, что согласно этому камни делают землю мягкой».
«Они играют в этом большую роль», – ответила Рита с улыбкой.
«Чей молот их разбивает?»
«Не молот, но вода и погода, мороз, сырость и солнце».
«Солнце!»
– воскликнул мистер Пурселл. «Оно всегда разрушает камни. Это происходит медленно, но быстрее, чем вы думаете».
«Но я скажу вам, вы забыли, там нет земли, она здесь».
«Да, я знаю, я не забыла. Вода смывает ее вниз». Тут мистер Пурселл разразился неимоверным хохотом, удивляясь до последней степени и, возможно, в сомнениях, как думать об этой информации, как одураченный или как одурачивший. Он ушел, смеясь, а Рита медленно пошла к дому. На полпути к дороге она вышла на тропинку, которая вела через запутанный кустарник к кухонной двери. Когда она поднялась наверх, то комната показалась ей достаточно веселой и приятной. В открытые окна свободно лился весенний свежий воздух и солнечный свет. Верхушки каштанового дерева блестели, в то же время наклон лучей свидетельствовал о том, что это была уже вторая половина дня. Скоро наступит ночь. Внезапная спазма ужаса охватила Риту при мысли, что она будет здесь одна, вдали от всех и без опеки или помощи в случае необходимости или тревоги. У Риты был нервный и возбудимый характер. Трусишка по натуре, она не привыкла оставаться одна или заботиться о себе. Со страхом и тревогой она ожидала наступающей темноты. О, если бы это была маленькая угловая комната у миссис Мовбрей, где она была в безопасности и среди друзей, или хотя бы ее безрадостная комната у тети, где, по крайней мере, внизу были люди, охранявшие дом. Здесь совершенно одна, на протяжении длинной тихой ночи, и никого даже на расстоянии крика. Как она сможет это перенести? Какое-то время разум Риты парализовало от ужаса. Затем разум начал медленно возвращаться, и естественная сила характера девушки восстала, чтобы бороться с источником страха. Она убеждала себя, что ничего подобного, как ночная тревога, возникнуть не должно, что давно было известно, что дом был пуст и не мог привлечь воров. Более того, совершенно не было похоже, что в районе Танфилда скрываются подобные субъекты. Возможно, ее будут меньше беспокоить здесь, чем у миссис Мобрей или у миссис Басби. Но что пользы от того, что тебя не беспокоит, когда присутствует страх? Тщетно рассуждала Рита. У нее было живое воображение, и в этом заброшенном поместье оно играло с ней различные трюки, на которые было способно. Ей воображалось возможные беспокойства, сцены отчаяния представали перед ее взором. Они были такими острыми и явными, что она сжималась от страха. Реально? Нет. Они были нереальными. Но кто может сказать, что они будут невозможными? Разве все невозможное не случается в этом мире точно так же, как и вещи, которые вполне можно было ожидать? Где же тогда искать утешение и защиту? Не будучи ни в чем уверена, Рите захотелось покинуть этот дом и отправиться пешком в Танфилд, в гостиницу. Только у нее не было денег, которые она могла бы там заплатить. Отчаяние, каким бы оно ни было безосновательным, было настоящим, которое наконец-то готово было прибегнуть к убежищу, к которому мы всегда прибегаем, когда у нас ничего не остается. Она взяла Библию И Сев стала искать что-нибудь, что могло бы ее утешить. Открыв ее вначале наугад, она вспомнила какие-то слова и стала искать третий псалом. «Глазом моим воззвал к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». У Давида были враги более чем воображаемые. Он излагал фактическое, а не предполагаемое дело. Все же он мог сказать: «Не убоюсь». Как это возможно? Правда, Давид был одним из народа Господня. Но разве у Божьего народа не случаются неприятные ситуации? Как они могут или как они в состоянии не бояться? Достичь этого благословенного состояния бесстрашия было желанием Риты, но она не видела пути. Было предопределенное утешение в том, что другие люди видели его и находили, но как она это сможет? У Риты, кроме Библии, никого не было, кого бы спросить. Она обратилась к этому источнику. Книги и пособия, к которым мы часто обращаемся, мешают ли нам обращаться к Библии? Являются ли они помощью или препятствием? Однако Рита была бы совершенно потеряна в своих исканиях, если бы не ее сокровища священных писаний. Обратившись к этой книге сейчас, как к самому близкому другу, она начала со слов псалма, который читала. Самые первые слова, которым ее направила ссылка, были: «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Рита остановилась и закрыла лицо руками. Ох, если бы она могла тихонько сказать это! О, какая бы была жизнь, если бы каждый мог просто и постоянно это произносить: «Ложусь я и сплю». Не заботиться ни о чем, чувствовать себя защищенной. Но как это возможно среди опасности? Рита подумала, что она должна быть бедной, жалкий осколок христианина. Чувствовать себя так далеко от слов псалма, и, возможно, она была права. «Если бы вы имели веру зерно горчичное, — говорил Господь своим ученикам, — очевидно, что с его точки зрения у них почти не было никакой веры. А кто из нас лучше? Сколько из нас могут передвигать горы? Но вера величиной с горчичное зерно может это делать. Какая же должна быть наша вера? Ни притворство, ни маленький осколочек». Рита чувствовала себя облеченной, осужденной, тоскующей, но не видела, как она вдруг может стать лучше. Она подняла глаза, мокрые от печальных слез, и размышляла: если бы была помощь, то она должна быть в Библии. Ее следующий стих был: «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Вглядываясь и вдумываясь в свете своих опасностей и чаяний, Рита стала во всем этом ощущать особую красоту. Ту красоту, которая ускользает от умов, куда сильнее ее. Они видят в этих словах лишь холодные рассуждения. Она увидела, что мирская суета и тревоги обходят народ Божий стороной. То, в погоне зачем мир тратит столько нервов и сил, верующим дается без всяких усилий. Уверенные, что все в руках Господа, они спят безмятежно. Мир надрывается, бьется, изнемогает, а они спокойны. «Его возлюбленные, я не могу быть в числе их», — подумала Рита. «Я не одна из них, но я должна. Это то, кем я хочу быть». Следующим было обещание израильтянам, еще в одни Моисея, что если они будут ходить путями Господними, то среди других благословений будет и это, что они смогут ложиться, и никто не приведет их в страх. Но Рита подумала, что это едва ли относится к ней, и продолжала читать. Затем она открыла третью главу притчей, где также говорилось к человеку, который ищет мудрости. «Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Этот и предыдущий отрывок заставили Риту задуматься. «Потому ли это, что я так далека от Бога? Потому что я следую за Ним и повинуюсь Ему не так совершенно? Поэтому я так объята страхом?» «Вполне возможно, если это так. Естественно, те овцы, которые держатся поближе к пастырю, получают больше его внимания. Что дальше?» Ее взбудоражило то, что было дальше. Это было время ранней церкви. Иаков, первый мученик из апостолов, по приказу Ирода был обезглавлен. И видя, что это было приятно для еврейских фанатиков, Ирод приказал, чтобы схватили также и Петра и посадили его в темницу, ожидая только, чтобы прошел праздник Пасхи, прежде чем предать его казни. Это была последняя ночь перед днем, в который он должен был быть казнен. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. Прикованный цепью к римскому солдату с одной стороны и к другому с другой стороны, Петр спал не на мягкой постели в ожидании скорого вызова на смерть. Говорят, что разные типы людей спят в последнюю ночь, когда знают, что им предстоит казнь. Они спят от усталости, в отчаянии, в тупом безразличии, в стоическом спокойствии и в гордом неповиновении. Но Рита знала, что не в таком из снов свет осиял темницу, и не к такому спящему пришел ангел Господень или когда-либо приходил. Это был сон кротости и доверия. Перечень ссылок, предлагаемых сокровищами на эту тему, в третьем псалме подошел к концу. Но Рите было недостаточно. Она взяла слова из шестого стиха «Не убоюсь». Здесь она пришла к уверенному триумфу в 27-м псалме. «И тогда Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей». Здесь появилась новая картина. Трудности могут прийти и катастрофы, но дети Божьи не будут бояться. Как это возможно? Такая абсолютная любовь, совершенное доверие, совершенная преданность своему отцу, так как его воля стала их волей, и они знали, что никакое зло даже не прикоснется к ним. Так должно быть. О, это еще один шаг в духовной жизни. Лежит ли эта преданность в основе всех тех деклараций удовлетворения мира, о котором она читала? Рита верила, что должно быть, после того, как немного изучила этот вопрос. О, ну какое здесь единение с Богом, какая близость к Нему! Рита остановилась. Она видела, по крайней мере, частично то, что хотела. Склонившись на колени, возле открытого окна она молилась, чтобы мир и жизнь и сладость мая могли наполнить ее сердце совершенством любви, веры и послушания. Она молилась о защите в своем одиночестве и о доверии, которое спасает от страха перед злом. Великая просьба, но большая нужда делает смелым. Она молилась до тех пор, пока не устала, затем снова вернулась к Библии. Постепенно у Риты стало расти чувство, что вокруг стен ее комнаты была незримая армия, которую ни одно зло не могло обойти. Одна из ссылок направила ее к истории о Елисее, закрытом в городе, окруженном армией врагов. Глаза его слуги были открыты в ответ на молитву пророка. Он увидел, вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Здесь вера ее снова воспрянула. Она тоже, казалось, видела невидимые силы, в основном неописуемые, потому что невидимые, которые охраняли народ Господа. Рита склонила голову в немом восторге. Ведь это было намного лучше, чем нуждаться в защите. Потому что защита уже была здесь. Без опасности нет необходимости в охране. И не является ли такое невидимое служение славным общением? Разве неприятнее осознавать себя в руке Господа, чем быть в безопасности, если это возможно, где-то еще? «Я поняла одно», — сказала про себя Рита, поднимаясь, чтобы сделать последнее приготовление к вечеру. «Интересно, есть ли я здесь, чтобы этому научиться? Для чего же тогда я была сюда приведена?» На это есть причина. Есть обоснование, что все содействует ко благу тем, кто любит Господа. Поэтому мое прибытие сюда должно произвести доброе во мне. Но как это возможно? Что я буду делать или чему учиться здесь? Это должно быть одно или другое. Мое образование, в общем, кажется, остановилось, кроме изучения Библии. Ну, тогда я буду изучать ее. У меня должно быть достаточно времени. Что еще мне остается делать? Она вспомнила свои недоконченные ситцевые платья. По крайней мере, на несколько дней у нее была работа. Возможно, к этому времени она узнает больше. В настоящий момент веселыми шагами и с легким сердцем она прошлась по комнате, переставляя некоторые вещи, по ее мнению, более красиво и удобно. Рита достала одежду и даже работу, и затем пожалела, что нет книги. Где ей взять книги, чтобы почитать? И как она сможет жить без них? Этот вопрос был таким срочным, что она не могла дождаться, когда он будет решен. Она должна немедленно спуститься вниз к миссис Пурселл и узнать, возможно ли получить какую-либо информацию от нее.